Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня среда, 26 июня, и в течение ближайших 55 минут мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. В документе указывается, что решение о возобновлении Москвой действия договора будет приниматься главой государства. Совет на заседании одобрил закон о приостановке, и сенаторы проголосовали за одобрение данного документа единогласно. Проект закона был внесен на рассмотрение парламента Владимиром Путиным, и согласно тексту Россия приостанавливает действие документа, и в нем также уточняется, что решение как раз о возобновлении принимается именно главой государства. Ну, я напомню, что решение приостановить этот документ в Москве приняли на основании того, что Соединенные Штаты Америки решили выйти из этого документа самовольно, несмотря на то, что документ существует с 1987 года и регламентирует вот как раз-таки наличие ракет средней и меньшей дальности у государств. И в связи с этим Дональд Трамп сказал, что он приостанавливает действие документа, обвинив Москву в этом, в том, что Москва не выполняет пункты этого документа и условия. И в связи с этим Владимир Путин сказал, что Россия также будет приостанавливать вслед за США действие этого договора. Владислав Шурыгин с нами сейчас на связи, он военный эксперт. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Вот интересно, система контроля над вооружениями складывалась полвека, как совокупность элементов, а не как, ну, какой-то эклектичный набор отдельных соглашений. Сначала ПРО, теперь РСМД. Возможно, последует, может быть, отказ от продления СНВ-3. Вот можно ли, скажем так, как-то прогнозировать жизнь и расстановку сил после приостановки документов? Получается, что вот сложившийся уклад контроля за вооружениями, он разрушен. Или еще нет?
Фактически да. Фактически он разрушен. И можно констатировать, что, конечно, мир шагнул очень далеко по доске, которая над пропастью висит. Единственное, что пока, то, что называется, удерживает ситуацию, заключается в том, что пока ни одна из стран, которая вышла из договора, она не делает шаги по окончательному, как бы, его ликвидации. То есть американцы, выйдя из договора по РСМД, они сейчас не начали принимать на вооружение ракеты средней дальности. Они скорее выжидают. И есть в этом случае надежда, что американцы просто пытаются сформировать новые условия для переговоров. И для них главное условие – это присоединение к этому договору Китая, потому что именно Китай сейчас является основной такой угрозой по ракетам средней дальности для американцев.
Но мы же понимаем, что вряд ли Китайская Народная Республика на это пойдет, потому что есть свои интересы у этого государства.
Ну, к сожалению, вот американский авантюризм, он таков. Они думают, что возможно такое давление, которое связано ведь не только просто с выходом, но, естественно, здесь большое давление на Китай по всем уровням. Они надеются, что это все-таки заставит их прогноз. Если не заставит, то, в принципе, американцы могут и вернуться к переговорам уже без Китая. Но, повторюсь, это уже дело только обозримого будущего. Пока мы говорим о том, что да. Знаете, это вот как взять какую-то конструкцию, у нее выбили все опоры, но вот за счет внутренней прочности она еще стоит. Но при любом давлении на нее, она, конечно, рассыпется в прах и очень может с собой все это погрести.
А дальше что? Речь идет о перспективе мира без контроля над ядерными вооружениями или что?
Ну, мы к этому медленно идем, к сожалению, да. Ядерный клуб пока еще сдержан договором о нераспространении ядерного оружия, но если будет отказ от него, а в принципе для этого хватает причин. Стран, которые вышли из этого клуба самостоятельно, как, например, там Израиль или Пакистан, их сейчас количество постоянно растет. И, конечно, если сейчас в условиях давления на Иран, а Иран объявит о том, что он тоже выходит из клуба, из сделки по несозданию ядерного оружия, то это еще сильнее подвинет уже к окончанию этого договора. Поэтому, да, мир становится в 21 веке чрезвычайно уязвимым и условным.
Ну, вот интересно, Владислав, следующее. Не говорит ли это о том, что качество вооружения теперь важнее количества этого вооружения?
Вы знаете, я думаю, что нет. Скорее, в этом случае эти страны, которые выходят из договора, прежде всего американцы, они стремятся избавиться от любых обязательств в условиях того, что 21 век становится как бы веком качественно новых задач для каждой из цивилизаций, и для американской в том числе. И в этом случае сдерживание для них является неприемлемым. Поэтому, да, они сейчас пытаются выйти, но надо помнить, что американцы всегда засадятся за стол переговоров, как только возникает вполне понятная и ясная угроза того, что они утрачивают именно по тому или иному направлению паритет. И все предыдущие соглашения заключались только тогда, когда Советский Союз достигал этого паритета и начинал опережать американцев как в технологиях, так и в количестве этого вооружения. Тут же возникало предложение сесть и начать ограничивать вооружение.
Но с вашей точки зрения, на каких условиях возможно возрождение международного контроля?
Вы знаете, прежде всего для начала необходимо, чтобы в прошлое ушла вот эта вот сегодняшняя конфронтация. То есть попытка...
Это возможно, играть, вы считаете?
В какой-то степени, я думаю, да, потому что становится все более очевидно, что давить на Россию бессмысленно. По крайней мере, в военном отношении этого уже никто не пытается делать. То есть то, что говорилось там 10 лет назад, даже 5 лет назад, о том, что у России там отсутствует армия, что у России там картонная сабля, и Россия ничего не может, все это сейчас ушло в прошлое. Сейчас, наоборот, все начали дружно говорить о русской военной угрозе. С одной стороны, это, конечно, некое нагнетание для расширения своих военных бюджетов, но с другой стороны, за этим стоит и осознание того, что давить на Россию в военном отношении же просто бессмысленно. Поэтому, да, может, вот с этой точки зрения мы эту точку прошли. Теперь осталось все-таки пройти в сегодняшней политике, в реальной. И, допустим, то, что сейчас нам в СБСЕ пытаются вернуть сегодня нам пытаются вернуть в Совете Европы голос и наше присутствие, это тоже показатель того, что какие-то вещи в головах начинают проясняться.
А с вашей точки зрения, вы постоянно возвращаете нас к Соединенным Штатам, которые были как бы триггером к тому, да, что они вышли из документа, и мы тоже выходим из этого договора. А вот теперь что? Ну вот ДРСМД фактически перестает действовать. И дальше?
В этом случае сейчас две страны начинают смотреть друг на друга. Мы смотрим на американцев, американцы смотрят на нас. Как я вначале сказал, юридически мы вышли из договора так же, как американцы. Но практически мы пока ничего не делали. Мы не приняли на вооружение новые системы, мы не заговорили о том, что мы начинаем развертывание, не объявили там о создании новых частей, которые будут иметь на вооружение эти ракеты, и не говорим о том, что мы их разрабатываем. Американцы точно так же воздерживаются сейчас от каких-то вот таких шагов, которые бы уже однозначно полностью похоронили этот договор. Они говорят, что они из него вышли, они его больше не соблюдают, они говорят, что они не готовы начать разработку новых ракет, но пока реальных шагов не предпринимают.
Правильно ли?
Это говорит о том, что,
да,
что это идет некий торг.
А предмет торга?
Предмет торга – будущая безопасность. То есть в каком форме, США и Россия готовы в этом случае контролировать оружие, в каких количествах, в каких рамках, потому что изменилась система союзников. Если раньше, допустим, Китай у нас был достаточно так, как бы, мы относились к нему более чем сдержанно, то сегодня мы фактически становимся союзниками, в том числе и военно-политическими, это тоже меняет расклад. Поэтому вот на этом фоне, конечно, возникают некие такие новые коммуникации, которые в определенных обстоятельствах могут в течение следующих 2-3 лет привести к возобновлению переговоров.
Владислав, а не получается ли так, что вот отказ от договора о ракетах средней и меньшей дальности важен не сам по себе, да, а именно вот в той цепочке, что привычная картина и понятная картина мира по контролю, международному контролю за вооружениями, она как-то рушится. И поэтому дальше будет СНВ-3, а дальше у нас есть договор ДНИАУ, например.
Ну, вы знаете, сейчас мы говорим пока о том, что вот разрушены вот эти предыдущие рамочные. Американцы вышли из ПРО, американцы сейчас прекратили действия РСМД, но пока американцы ни слова не говорили о том, что они готовы выйти из СНВ-3. Потому что я думаю, что из этого договора они выходить не будут, он все-таки слишком базовый. И учитывая вот этот рост нашего военного потенциала и наше самые современные разработки. Американцы отлично понимают, что этот договор, выход из него будет прежде всего невыгоден. Американцы всегда очень хорошо работают инстинкт самосохранения. Здесь нужно понимать, что они не являются ни самоубийцами, ни камикадзе. И они всегда действуют, как-либо они играют в шахматы. То есть они пытаются продумать на 2-3 хода вперед. И сейчас, вот, как я уже сказал, выйдя из договора, но не делая дальнейших шагов, они в этом случае пытаются создать новую конфигурацию, новую как бы конфигурацию на шахматной доске.
А мы пытаемся ее создать? Безусловно, быть именно актором этого?
Безусловно, мы точно так же говорим о том, что мы считаемся юридически свободными от этого договора, но мы, как я уже сказал, не занимаемся развертыванием новых систем вооружений, которые из этого договора выходят.
Понятно. И здесь, может быть, еще стоит поговорить о том, особенно в свете, например, в борьбы против террористов в Сирии, что угрозы, связанные с негосударственными, то есть с несистемными игроками, они все больше перевешивают угрозы, исходящие от противостоящих друг другу именно государств. Может быть, здесь тоже стоит искать ответ на вопрос, почему страны выходят из таких документов?
Ну, вы знаете, здесь просто идет очень большая разница между некими тактическими задачами, даже тактическим союзничеством и долгосрочными интересами. Надо понимать, что мы, допустим, два года назад вместе с американцами боролись против ИГИЛ в Сирии, но последний год мы это делаем в одиночку. Американцы из всего этого вышли. Они фактически просто присутствуют и оккупируют территорию Сирии и в какой-то степени крышуют боевиков, которых они называют там лоялистами. Это вот тактический уровень. А стратегический уровень Америка пытается достичь или получить те позиции, с помощью которых в 21 веке она себе гарантирует такое же привилегированное и преимущественное положение, как это было там, 90-е, 2000-е годы. И тогда, в этом случае, они считают, что они сохранят свою доминанту. Вот, собственно говоря, в этом разница.
Понятно, спасибо. Владислав Шурыгин был с нами на связи, он военный эксперт. Я напомню, что Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД. Еще Владислав упомянул ИГИЛ, Исламское государство. Эта организация запрещена на территории Российской Федерации. Мы обязаны об этом говорить, когда упоминаем эту группировку. По поводу РСМД еще заявления, которые появляются на лентах информационных агентств. Например, есть заявление Йенса Столтенберга, главы НАТО, который говорит, что Альянс намерен принять в ответ на прекращение договора об РСМД меры, но не будут их реализовывать до 2 августа. До этого срока у России еще, я цитирую, есть шанс спасти соглашение, заявил генсек Столтенберг. Он также сказал, что НАТО располагает широким набором средств, чтобы отреагировать на невыполнение России ДРСМД, при том, что здесь нужно отметить, что изначально из этого договора первыми вышли Соединенные Штаты Америки. Российская Федерация зеркальные меры приняла, и теперь мы видим заявление Йенса Столтенберга. Он говорит, появление российской ракеты ССЦ-8, это очень серьезная тема, потому что эти ракеты способны нести ядерные боезаряды. Они могут достичь европейских городов в течение нескольких минут. Их сложно отследить, они мобильные, они снижают порог потенциального применения ядерного оружия при вооруженном конфликте. Есть еще возможность спасти договор, потому что крайний срок — это 2 августа, сказал Столтенберг. Но я возвращаю вас к словам Владислава Шурыгина, который говорит, что возможно расстановка сил так поменяется в течение, и обстоятельства какие-то возникнут, что в течение там 2-3 лет, возможно, сторонам и придется вернуться к обсуждению этого договора, может быть, на каких-то новых основаниях, может быть, на каких-то новых условиях. Поэтому, но пока ситуация такова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта с 20 января аж прошлого года показывает рост. Это данные торгов. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену по более чем 20 биржам, стоимость биткоина поднялась на 11,5% и стоит 12 640 долларов. ну, получается, сколько это, 12 642 доллара, да. На крупнейший по объемам торгов криптовалютам бирже Binance рос в цене на 12% до 12,5 тысяч долларов. Биткоин входит в диапазон 13-14 тысяч, это уровни, на которых в 2017 году его покупали начинающие криптоинвесторы. Некоторые уже давно продали актив с убытком, некоторые ждали возвращения цены, чтобы выйти хотя бы в ноль. И сейчас такая возможность представляется, отмечают, вот, например, президент аналитического агентства «Бизнес-Дром». Это человек, который входит в экспертный совет Госдумы по цифровой экономике, Арсений Поярков. И он говорит, что есть возможность, например, ну, есть вероятность возвращения цены к тем первоначальным каким-то показателям. Сеть биткоина запустили 3 января 2009 года. Первое время о криптовалюте знали лишь в узком кругу IT-специалистов. Однако уже через несколько лет Нью-Йоркская фондовая биржа создала индекс биткоина, а Чикаго биржа запустила торги фьючерсами на него. Пик популярности биткоина пришелся на 2017 год, когда его стоимость поднималась до 20 тысяч долларов. Возможно ли это и вообще от чего это зависит и что происходит с биткоином, спросим сейчас у Александра Китченко, он член Bitcoin Foundation. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Скажите, что же происходит сейчас
на бирже криптовалют? Да. Происходит рост цены, который мы все ожидали. Ожидали достаточно долго, можно сказать. То есть криптозима, она продлилась практически 2 года, по большому счету. Но за время этой криптозимы инфраструктура продолжала развиваться. То есть мы видели, что разработчики не бросали проект. Они успешно продолжали реализовывать намеченные цели. И благодаря этому спокойствию, такому затишью, знаете, отсутствию людей полному, ну, таких энтузиастов, которые мешали бы их работе постоянными рассказами о том, как мы все скоро разбогатеем, они спокойно справлялись со своей задачей. Это привело к тому, что стало появляться больше институциональных инвесторов, то есть людей, которые распоряжаются деньгами с умом, и, соответственно, они сейчас активно тоже стали включаться в проект. Появились новые варианты фьючерсных контрактов, разные дополнительные, как бы скажем так, возможности для инвестирования, для торговли. Они в международном формате уже, естественно, тоже появляются. И появились слухи о том, что некоторые страны начинают закупать биткоин для своих целей, то есть их центральные банки даже стали уже интересоваться этим активом, но это пока что только слухи, тем не менее, даже на этих слухах, естественно, тоже цена начинает расти.
Александр, а правильно ли я понимаю, что биткоин постепенно, а может быть даже изначально, подчинялся вот фактически международным правилам игры на бирже? Или нет?
Какого-то подчинения вообще здесь нет, потому что биткоин...
Мы видели 90 долларов, мы видели 20 тысяч долларов, мы видели 8 тысяч долларов, теперь мы видим 12 тысяч долларов. От чего это зависит?
Да, ну он скажет, да, подчиняется просто обычным правилам спроса и интереса, как бы, ну, спроса и предложения. То есть здесь нету каких-то правил, скажем так, установленных государством, да, которые соблюдаются биткоином. Биткоин независимый абсолютно и совершенно, скажем так, не... подчиняемый элемент современным центральным банкам он и другим регуляторам, которые, как бы, скажем, управляют там, торговлей. То есть он в этом плане является, ну, своеобразным товаром, по большому счету, который используется вот сейчас на текущий момент. Кстати говоря, да, второй еще момент, что я не отметил, цена также растет на фоне напряженности общей в мире. Она, в общем-то, тоже... Есть такой фактор, что люди начинают использовать биткоин как хедж, то есть как средство сохранения ценности в условиях нестабильности национальных валют.
Ну, скажем так, а получается, а чем обеспечен биткоин? Можно это почувствовать, понять, чем обеспечена вот эта криптовалюта?
Да, смотрите, очень интересный момент. Дело в том, что привычные нам как бы обеспеченные деньги, да, они обеспечены чем? Государственными гарантиями некими, да? Но
доверием.
Мы все прекрасно помним, да, доверием, в том числе. Но мы все прекрасно помним, например, период распада СССР, когда обещанные гарантированные деньги, да, там, находящиеся в Сбербанке, куда они исчезли, многие потеряли свои вклады. То есть, в общем-то, опять же, в периоды такой нестабильности, которая существует, это доверие очень легко подрывается, исчезает, и в последние годы исследования многие показывают, что, в принципе, доверие к банковской системе во всем мире, оно, ну, в общем-то, падало. Поэтому на этом фоне растет доверие к системе, в которой невозможно допечатывать деньги, то есть невозможно включить печатный станок в биткоине. Биткоин, он управляется математикой, а не людьми, то есть он, скажем так, изолирован от человеческого фактора, от фактора, скажем так, постоянного вбрасывание новых средств в экономику, когда эта экономика ничем, ну, не обеспечивает, в принципе.
Это валюта искусственного интеллекта или это валюта просто умных людей? Вот как здесь понять?
Я бы ее отнес все-таки больше к валюте просто математики, чистой, чистого кода математического. И поэтому люди могут пользоваться этим плодами этого кода и быть спокойными, потому что нельзя эти деньги подделать. Нельзя их допечатать, нельзя их, скажем так, бросить, и при этом можно наблюдать в открытой абсолютно системе, сколько этих средств находится в обороте, и это вызывает дополнительное доверие. То есть обеспечение здесь, по большому счету, имеется в виду математический код, который делает так, чтобы ваши средства невозможно было продублировать искусственно. И второй момент очень важный – это то, что эти средства нельзя заморозить удаленным образом. То есть если в сегодняшней банковской системе ваши средства можно там как-то заморозить или отменить там их транзакцию, то биткоином вы можете пользоваться совершенно спокойно, он не зависит от банковской системы в целом. Это тоже ему доверие добавляет и обеспечивает.
Здесь нужно понимать, что биткоин мы, как сказать, универсальная терминология криптовалюты, или все-таки биткоин как валюта, а у нас есть еще другие коины есть?
Есть еще альткоины, да-да-да. Но альткоины на фоне биткоина падают в основном сейчас в цене, ну, особенно относительно биткоина, понятно, но относительно доллара в том числе. Тоже там есть отдельные валюты, которые просто на плаву держатся нормально, есть криптовалюты, которые падают. Это обычная нормальная история, конкуренция будет развиваться в этой сфере, и альткоины, то есть их там сколько, там уже 1500 или больше сейчас на текущий момент, многие из них на фоне роста биткоина, естественно, просто исчезнут. Ну, те, кто находится в хвосте, скажем так, рейтинга на сегодняшний день, это нормальное абсолютно явление, и, ну, в принципе, если брать историю вообще существования денег, частные валюты существовали, например, в США в свое время, и их там было около 8 тысяч, тех, которые печатали и чеканились разными частными банками, пока центрального банка у них не существовало, и эти валюты между собой конкурировали, но у них не было того преимущества биткоина, которое есть сейчас. Их можно было подделать легко. Вот мы возвращаемся, в принципе, к такой классической ситуации, в которой мы возвращаемся к истории конкуренции частных уже криптовалют, но в которых вот этот элемент подделки начинает уходить на второй план. Сейчас мы увидим еще запуск Libra и Фейсбука, да, тоже частная криптовалюта, вот, и так далее. Это все будет конкурировать с государственными фиатными валютами, рано или поздно.
Вот, а вот это интересно, вот это интересный момент, Александр, на фоне того, что страны ищут новые формы валютного обмена, например, снижая долю доллара, Европейский центральный банк сегодня представил, сказал, что Россия лидер по отказу от доллара США, потом идет Китайская Народная Республика. С вашей точки зрения, какова перспектива, что криптовалюта станет именно международной системой?
Ну, она уже имеет все предпосылки для того, чтобы стать международной системой, в силу того, что она отсутствует вот это трансграничные ограничения какие-то для переводов. Поэтому все будет зависеть от воли государства в этом плане. То есть, если, ну, скажем так, государство будет готово от национальных валют потихонечку отказываться или будут переходить на некие свои варианты национальных криптовалют, что, ну, является неким таким обманом, на самом деле, по большому счету. Потому что
но ведь криптовалюта – это, в принципе, закрытая. Система горизонтальная, а валюта в нашем привычном понимании – это система вертикальная.
Но, тем не менее, мы рано или поздно столкнемся с ситуацией, в которой вынуждены будем признать, что нам нужна эта горизонтальная система на всех уровнях. И я более чем уверен, что, учитывая то, что архитектура этой системы, она вот такова уже сейчас в своей природе, мы к этому рано или поздно придем. То есть государства здесь исключением не будут. Но те, кто будут, как бы, скажем так, сопротивляться этому, они просто останутся в экономическом хвосте в конце 21 века, и все.
А регулировать, в принципе, биткоин можно, как вы думаете?
Ну, естественно, его будут пытаться регулировать, скажем так, то есть там как-то ограничивать и, там, не знаю, там, обмен, или пытаться там на каких-то этапах там ввода-вывода фиата, там, налогами какими-то дополнительными там обложить и так далее. Запретить будут пытаться, безусловно, что это конкуренция прямая центральным банком и их монополии на рынке такого товара, как деньги. Вот, поэтому, естественно, что эти попытки регулирования будут, но, учитывая, опять же, природу и структуру биткоина, можно его регулировать бесконечно, тем не менее, он выживет и переживет все эти фиатные истории очень легко, и, опять же, поэтому он в конечном итоге как более удобный и более современный, отвечающий современному уровню развития человечества модель, он просто заменит собой фиат.
Наш слушатель Юстас, коротко ему ответьте, пожалуйста, пока криптовалюта это все-таки спекулятивный инструмент?
Доллар, что не спекулятивный инструмент. Тоже,
кстати, доллар понятен, наверное, просто, а здесь биткоин не совсем понятен, как бы в масштабах государства не очень понятно.
Естественно, что рано или поздно количество людей, которые будут пользоваться биткоином, будет расти. Сейчас это там условно там 1 небольшим там процент населения пользуется биткоином на текущий момент. Естественно, что многие люди пользуются им спекулятивно. Тем не менее, рост его цены, в принципе, он, ну, долговременный. То есть мы будем все равно видеть эти качели. То есть он будет то расти,
но сейчас
то падать.
Что? Продавать, покупать, скажите?
Ну, когда все жадничают, надо продавать, если вы хотите заработать в текущем моменте. Если вы хотите просто отложить деньги на достаточно, ну, такую долгую перспективу, понимая, что у вас там не будет, условно говоря, пенсии в вашем будущем, ну, потому что просто это все как бы пирамида является по большому счету в некотором роде, ну, сравнить можно, вы можете, скажем так, даже не выводить эти средства, а просто покупать на
просадках. Спасибо. И... Да, спасибо, Александр. Александр Китченко был с нами на связи, член Bitcoin Foundation. Ну, в любом случае, 13 тысяч долларов один биткоин, если у вас есть 832 тысячи рублей, один, наверное, можно как-то купить, вложить. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы продолжаем. Российская академия наук заявили об отравлении воды в Байкале. В озере содержится много токсинов, сообщил директор лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов. По его словам, в Байкале до определенных значений выросли концентрации бактерий, такую воду пить нельзя. Ученый связал это с распространением водорослей спирогира, из-за которой исчезают байкальские губки, которые, как известно, воду фильтруют. Также из-за лесных пожаров в озеро попадает аммоний. И вообще, если посмотреть статистику по вот, высказываниям экологов, например, по ситуации на Байкале, там сразу целый комплекс специалистов выдают вот этих причин, которые негативно сказываются на экосистеме. Что с этим делать? Спросим у Ивана Блокова, он директор по программам российского отделения Greenpeace. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько все опасно, что говорит Андрей Федотов по поводу Байкала?
Дело в том, что в реальности сброс сточных вод без очистки, а 90% сточных вод сбрасывается в Байкал без очистки, это очень опасно. Одним из результатов это является все усиливающаяся эвтрофикация водоема, появление цианобактерий, то есть бактерий, которые выделяют яд, и другие негативные последствия для озера. Но все это абсолютно решаемо.
Так, каким образом, например?
А, во-первых, нужно построить очистные сооружения. Как я уже сказал, 90% населенных пунктов вокруг Байкала не имеют очистных сооружений. Это вопрос всего лишь определенного финансового вклада, причем не очень большого. И значительная часть проблемы будет решена. Безусловно, вопросы, связанные с вытаптыванием прибрежной полосы и с незаконным или несогласованным строительством на берегу, это тоже большие вопросы. Но, опять же, они решаются еще проще, в случае применения нормального законодательства, которое сейчас действует. А вот то, что у нас проблемы с охраной, и то, что у нас безумно маленькие как территориальные органы, так и органы федеральной службы по надзору в сфере природопользования, это факт.
Но с вашей точки зрения, вот, например, академик один говорит, вода из глубины Байкала по-прежнему чистая. Это сказал Виктор Данилов-Данильян, если знаете такого.
А да, его... я хорошо.
Да, а его коллега говорит, Андрей Федотов, что вот воду, в принципе, из Байкала уже пить нельзя. Так а как, в принципе, люди, которые там живут, они обходятся, то есть сточные воды туда и при этом оттуда уже пьют? Правильно я понимаю?
Значительное количество населенных пунктов около Байкала берет воду из пробуренных скважин, а не из самого озера. Одновременно с этим из глубины озера действительно разливается вода, и тут я вынужден полностью согласиться с Виктором Ивановичем Даниловым Данильяном, который является одним из ведущих специалистов по водным вопросам в Российской Федерации. Но при этом все зависит, во-первых, от того, в какой части озера находится, потому что если северная часть озера менее затронута человеческой деятельностью, то южная часть озера очень сильно затронута человеческой деятельностью. Во-вторых, прошло ли там судно, которое слило послание воеводы, или произошло ли что-то еще. Вот это вот все, включая нахождение диких туристов на берегу, может быть нормально отрегулировано. В мире есть масса примеров, когда гораздо более чувствительные территории, где люди концентрируются на гораздо более меньших площадях, например, ну возьмем тот же самый Йеллоустоунский национальный парк, где все обязательно посещают территорию площадью меньше 2 квадратных километров. Все там сопоставимо с тем количеством людей, которые приезжают на Байкал. Но там же все сделано нормально. Поэтому это вопрос политической воли и жесткой регуляции, и отнюдь небольших денег, по крайней мере, в масштабах страны.
С вашей точки зрения, Иван, я вам сейчас зачитаю заявление двух человек, например, Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, говорит, что доступ туристов на Байкал придется ограничивать из-за мусора. И в то же время депутат Государственной Думы говорит, что ограничение турпотока на Байкал может привести к социальной катастрофе. А баланс какой-то можно найти? Или все-таки действительно пока, чтобы экосистема восстановилась, каким-то образом нужно ограничивать присутствие людей там? Я вспоминаю сразу, как практика такая есть, например, в Таиланде, когда ограничивают доступ туристов к каким-то островам на год, на два, чтобы там экосистема восстановилась сама.
Я бы в данном случае не считал необходимым вводить немедленные ограничения для туристов. Просто людей, которые имеют правоохранительное прошлое, гораздо проще сказать, давайте возьмем и что-то запретим, чем давайте возьмем и сделаем так, чтобы это нормально работало. Это как с раздельным сбором мусора. Для того, чтобы ввести, нужно сделать, чтобы система нормально заработала, а не просто запрещать. И то же самое здесь. Как я говорил, очень четко. Можно очень четко сделать систему так, что туристы не будут наносить вреда или будут носить минимальный вред. Экологический туризм – это развитая вещь. Ее можно делать, ее уже пытаются сделать в течение многих лет, но, к сожалению…
Запретами или просвещениями? Запретом или просвещениями?
В первую очередь, внедрением технологий. А после этого просвещению и реализации запретов, которые уже существуют, потому что мусор на берегу Байкала выбрасывать нельзя. Для того, чтобы исключить или уменьшить классификацию, надо как минимум прекратить продавать моющие средства, содержащие фосфаты, фосфор. Значит, но это же легко делается, это небольшая проблема. Финансы это не наносит большого ущерба. И вот у вас существенная часть веществ, способствующих классификации, уже убрана. Согласитесь, вы при этом не ограничиваете число туристов, не задаете никому проблем. Вы немножко перенаправляете потоки. Ну, это вполне нормально.
Но пока получается, вот с вами готов спорить наш слушатель Александр, он говорит, что я за запрет, но имеется в виду, да, доступ туристов, например, потому что мы сами виноваты, что все вокруг загрязнили. Посмотрите, например, на Селигер, на берега реки Озер, где наши с вами сограждане устраивают мусорные свалки. Взять с собой мешок для мусора и убрать за собой. Нас не учили. А кричать о том, что запрещают отдыхать на берегу, это совершенно нормально.
Я не буду сейчас оценивать, насколько нормально или ненормально кричать по поводу «нельзя отдыхать на берегу». Я замечу, что природа, в случае, если это не заповедник, а не особо охраняемая территория, на которой нельзя появляться, это то, где люди должны находиться, люди должны получать это удовольствие, люди должны это видеть, и нужно сделать так, чтобы это просто не наносило ей ущерба. Я вынужден повториться, что во многих странах мира это сделано, это нормально, это не вызывает ни малейших проблем. И почему у нас это не может произойти, если нам надо запрещать, я никак не могу понять. Безусловно, наступит какой-то момент, когда больше туристов Байкал принять не сможет. Но, насколько я понимаю, по-моему, Ленологический институт Сибирского отделения Академии считает примерно то же самое. Сейчас вопрос в первую очередь стоит не в ограничении тех, кто выбрасывает мусор, потому что мусор – только видимая часть, но далеко не самая вредная часть из того, что происходит. Вот, а самая вредная часть – это сбросы. И вот проблема сбросов решается не ограничением людей, хотя может, конечно, и такое решение быть. Вот, а тем, что остаются нормальные очистные сооружения. Но независимо от ограничений людей, если у вас не будет нормальных очистных сооружений, все равно Байкал будет продолжать загрязняться.
С вашей точки зрения, насколько сейчас экосистема в озере, наверное, сильна, здорова, если можно такой термин применять, чтобы противостоять вот этим вот внешним воздействиям, которые способствуют распространению вот этих вот водорослей, тому, что тины много, какие-то места даже в болото превращаются, тоже даже уже сюжеты.
Вы задаете отличный вопрос. Я бы сказал так, что назвать здоровой экосистему Байкала сейчас нельзя. Ужас всей ситуации, что поскольку это уникальное озеро, примеров у нас нет, мы не можем с гарантией сказать, находится она уже в состоянии кризиса, и вот-вот с ним произойдет то же самое, что произошло с Великими озерами США и Канады, или же у нас есть еще запас прочности. И именно поэтому в отношении Байкала необходимо применять принцип предосторожности. То есть, когда существует хотя бы малейшая вероятность того, что произойдут серьезные изменения в озере, нужно не допускать такую деятельность. И вот самое первое – это строительство очистных сооружений. Смотрите, когда реализовывалась программа по охране озера Байкал, то были построены визит-центры, различного рода дороги. А вот с очистными сооружениями вопрос так и остался незаконченным. Как вы думаете, может быть, стоит поработать тому же Сергею Иванову в этой области и посмотреть, а почему же произошло так, что не были построены абсолютно необходимые очистные?
Понятно, да, спасибо. Иван Блоков был с нами на связи, он директор по программам российского отделения Greenpeace, говорит, сейчас самая насущная проблема в... связанная с сохранением экосистемы Байкала, это строительство очистных сооружений, потому что, белые рубашки хорошо, а вот фосфаты от стирального порошка, которые смываются, в озеро, это, конечно, плохо. И это влияет на то, что в озере распространяются вредоносные водоросли, и экосистема дает сбой. Но Байкал, для справки, был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 99-м году президиум РАН заострил внимание на экологической катастрофе озера, и результатом деятельности совместно с правительством стал федеральный закон об охране озера. По этому закону установлен особый режим хозяйственной деятельности вокруг озера, границы рыбоохранной зоны и особенности охраны животных, также запреты на химическое, биологическое загрязнение, а также запрет любого вида деятельности, приводящего к подъему воды. Ну, еще высказывались опасения экологов, что где-то озеро мелеет, соответственно, нарушается тепловой баланс, температурный баланс. И это тоже приводит к распространению вот этих нежелательных водорослей. По Байкалу много новостей в эти дни. Вот, например, Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал Нижней Палате Парламента принять во втором чтении законопроект, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Бурятию, Забайкальский край, с условием, что любые изменения границ охранных зон Байкала будут возможны только через публичное обсуждение. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 27 июня. Законопроект разработан в связи с ранее принятым решением о включении Бурятии и Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа. При этом в целях обеспечения охраны Байкала самого вводится запрет на предоставление земельных участков в границе центральной экологической зоны Байкальской природной территории. И еще обращает внимание, вот комитет, например, поддержал поправку к законопроекту, который сделает публичной процедуру любого изменения границ охранных зон озера. Но в любом случае, на рассмотрение Думы документ вынесут завтра. Как проголосуют, наверное, может быть, мы и завтра тоже уже узнаем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Росмолодежи допустил снижение возраста совершеннолетия. Не так давно мы с вами слышали высказывание, предложение, чтобы возраст повысить, вот этот возраст совершеннолетия, там в 21 год, например. А теперь предлагают, например, понизить. Глава федерального агентства Александр Бугаев заявил, что видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия и отметил, что сложно однозначно оценить, стоит ли именно сейчас снижать возраст совершеннолетия. Он говорит, сегодня границы, определяющие понятие «молодой человек», не так абсолютно, какими были 10 лет назад. Он говорит, понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше. По его словам, не менее актуален вопрос об изменении верхней границы возраста детства. Но необходимо, по утверждению Бугаева, просчитать все последствия, которые повлечет за собой решение об изменении возрастных границ. Валентин Сонькин с нами на связи. Он главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, доктор биологических наук. Профессор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вам кажется, все-таки вы за тех, кто, чтобы детство продлить, чтобы детство сократить или все оставить как есть?
Знаете, я консерватор. Я за то, чтобы оставить все.
18 – это оптимально?
Это... Сказать, что такое оптимально, довольно трудно, потому что индивидуальное развитие – это индивидуальное развитие. Для одного человека уже и 14 может быть нормально, а для другого и 25 мало.
Ну, наверное, в рамках 18... государства это как-то рассматривается еще.
Ну да, 18 – это приблизительно та средняя середина, так сказать, когда абсолютное большинство детей готовы стать взрослыми. Готовы биологически, готовы психологически, готовы социально. На более ранний срок передвигать, ну, во всяком случае, биологическое созревание никаким образом не получится, потому что в наше время дети растут и развиваются чуть медленнее, чем это было 30-40 лет назад.
А с чем это связано?
Знаете, на самом деле не совсем понятно, с чем это связано, но это процесс, который идет во всем мире. Была в 60-е, 70-е, 80-е годы была активная акселерация, так называемое ускорение индивидуального развития. Сегодня некоторые гигиенисты говорят о децелерации, но это я с этим не вполне согласен. Скорее, это просто возвращение к каким-то более ранним темпом развития, которые были в довоенные годы. На этом фоне чуть более замедленного биологического развития, ну, в частности, отстают физическом развитии, физическая сила отстает у сегодняшних детей по сравнению с поколением их родителей, дыхательные возможности отстают по сравнению с поколением родителей, много что отстает. Но в каких-то вещах они, конечно, опережают, там, в цифровых технологиях, безусловно, огромный прогресс. Но это не повод, чтобы называть их более взрослыми. Они более знающие, более грамотные в чем-то, а в чем-то нет.
Ну, с вашей точки зрения, когда, вот, например, сравнивают опыт зарубежных стран, когда, ну, в части продажи, например, алкоголя, табака, это самый простой пример, когда говорят, нужно повысить ценз или понизить. Вот, говорят, 21 год, но при этом машину можно водить уже 16. Поэтому у нас баланс найден, вот 18 лет, это вроде бы оптимально. Хотя, с другой стороны, человек окончил школу только-только, да, завтра его, например, берут в армию, и там он вроде как, ему вдруг говорят, а ты взрослый. Вот как так?
Да, вот это на самом деле очень тяжелая проблема, очень серьезная проблема, и мы уже несколько раз обращались в Министерство обороны с тем, чтобы сделать призывной возраст чуть-чуть попозже, чтобы призывать не в 18, а призывать в 19-20 лет, когда организм более созреет для тех нагрузок и физических, и моральных, которые призывнику придется испытать. И мы имели бы более благоприятное состояние нашей молодежи, которая служит в армии. Но на наши призывы никто не реагирует.
Юстас, наш слушатель, говорит, не так давно выдвигалась идея повышения взрослого возраста, мол, молодое поколение инфантильно. Пора уже определиться, чего и зачем мы хотим вводить изменения.
Да, вот я тоже думаю, надо сначала понять, зачем, потому что если это просто для каких-то, ну, чтобы была какая-то движуха, то это одно дело. Если в этом есть какая-то реальная цель, это другое дело. Но в любом случае социальные границы возрастных периодов должны быть соотнесены с биологическими границами, потому что от своей биологии, от своей генетики мы никуда не уйдем.
Но, может быть, ответы нужно искать еще в том, чем живет современная молодежь, чем, например, она отличается поколенчески. Завтра просто день молодежи в России, и вот можно пофилософствовать нам с вами.
Поколенчики, конечно, отличаются, безусловно, отличаются кругом интересов, в первую очередь, кругом каких-то представлений, кругом желаний, кругом тех вещей, к которым стремятся и чего добиваются. Это да, но это каждое поколение от другого отличается. Поэтому, собственно, конфликт поколений всегда и был, начиная с...
Все-таки, то есть, что бы ни происходило, поколение детей хочет разрушить мир родителей, поколение отцов. Нет?
Разрушить? Я бы не сказал. Знаете, у меня трое взрослых детей, я не могу сказать, что они разрушают мой мир. Мне с ними комфортно.
Ну, потому что вы профессор.
Ну, нет, я не думаю, что тут...
Нет, да?
Просто мы одной крови, что называется, одной генетики. У нас много общего. А то, что нас различает, оно различает, конечно, и это создает некоторое поле интереса, потому что интересно понять, что есть у другого человека, отличное от тебя.
Спасибо. Валентин Сонькин был с нами на связи. Он главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, доктор биологических наук, профессор, говорит, находит общий язык со своими детьми, поэтому какого-то общего конфликта острого отцов и детей не чувствует. Так, тут право на вождение с 18 лет. Я говорю про штат, если не ошибаюсь, там 16 уже можно водить машину. Может быть, я не права, поправьте меня, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки, действительно назрело то время, когда мы пересматриваем, пересматриваем вот эту вот позицию молодой человек, уже повзрослевший, или все-таки еще внутренне, ну, ребенок. Это нужно, это назрело с вашей точки зрения или нет? Как вы себя сами чувствуете? Ой, Юрий Николаевич, я вас ждала, здравствуйте. Вы молодой?
Здравствуйте. Моя мама пошла работать с 11 лет. Тогда была война с Германией.
Тогда была?
Раньше было смутное время, множество беспризорников, тоже дети, лишенные детства. Если мы сейчас будем уменьшать детский возраст, то надо признать, что Россия находится в состоянии войны, остается определить только кого с кем.
Понятно. Но имеется в виду, что тогда были... экстраординарные условия для того, чтобы люди взрослели очень рано. А сейчас, видимо, детство продлевается, и молодой возраст тоже, ощущение молодости продлевается, потому что мы живем в относительно комфортное время для этого. 7373948. Когда, возможно, не нужно очень быстро взрослеть. Но предположу, что у этой истории есть и обратная сторона. Здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, здрасте.
Здрасте, как вас зовут?
Деревенский парень.
А, этого я вас не узнал, да. Ага.
Ну, ничего страшного, богатым буду, спасибо.
Да. Так, ну что, вы молодой или какой?
Я себя чувствую молодым. Вы знаете, мне за 50, и я чувствую себя молодым. Если бы вот эту вот маску бы снять бы с меня, да, переодеть бы другую, вот что-нибудь одеть, маску, да, которая сейчас у меня на лице, вообще. А так у меня младшему ребенку 11 лет. Я же говорю, что как себя внутри чувствуешь, так и... Ну, где-то болит, подбаливает, ничего страшного. 11 лет. Угу. И в Ютубе с ним, и где, и купаюсь, и что только с ним... И вообще чувствую себя молодым. И еще одно, можно вот такую
дремоточку? Коротко, Евгения? Да.
Да, прям коротко. И вот девушки, которые заходят, которым там ближе к 60, знаете, как им приятно говоришь? Я им всегда говорю, девчонки, здрасте. Они так сначала
вернутся. Вот он процесс.
А потом, это вы нам? Я говорю, конечно, вам, девочки.
Поняла, спасибо, деревенский парень. Вот он простой способ, без всяких законов, без всяких законодательных инициатив, определять или продлевать молодость. Просто говорить 60-летним девчонке. Вот. А сейчас у нас время межпрограммки.